Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Фальстаф в Нью-Йорке. Мемуары Людмилы Черной. Наши дневники. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее продолжают праздновать 400-летие Шекспира.
Знаете, дело
это
в том...
Это такая гулянка шекспировская.
Я, конечно, не видел такого... апофеоза Шекспира, как в эти дни, потому что годовщина 400-летия со дня смерти, она действительно очень любопытная, потому что ведь это значит, что 400 лет назад умер Шекспир, и 400 лет продолжают его ставить. То есть это...
400 лет продолжается шекспиромания.
Да, и я бы сказал, кульминацией вот это вот поклонение Шекспиру стали гастроли Королевского Шекспировского театра. Этот театр часто приезжает в Америку. Каждый раз это огромное событие. Обычно он выступает в БАМе, в нашем самом авангардном и вообще самом интересном театральном помещении в Бруклине, Бруклинской академии музыки. И попасть сюда чрезвычайно трудно. И каждый раз это огромное событие в жизни города, потому что Шекспировский театр – это одновременно и музей, и живой Шекспир, потому что театр начинался он в Стрэтфорде, он продолжается в Стрэтфорде, то есть на родине Шекспира, и каждый плотник из Стрэтфорда, то есть все делается там. Это местное изделие. А потом по всему миру возят эти спектакли. И в течение многих-многих лет я посещаю каждые гастроли Шекспировского театра. С тех пор, как я первый раз побывал в Стрэтфорде и увидал, что это такое, я уже никогда не пропускаю, когда они появляются в Нью-Йорке. И на этот раз я попал на Генриха IV. Первая часть Генриха IV – это один из самых знаменитых шедевров Шекспира, потому что там появляется впервые, может быть, самый любимый герой Шекспира – это Фальстаф. И если Гамлет – это главная величина трагического театра, то Фальстаф – главная величина комического театра. И эти сопоставимые вполне фигуры. С точки зрения многих шекспироведов, Фальстаф – это любимец Шекспира. Но кроме этого, он нравился еще и всем, включая английскую королеву. Елизавета, как рассказывает предание, попросила Шекспира показать влюбленного Фальстафа. И Шекспир за несколько недель написал «Виндзорские кумушки», где выведен влюбленный Фальстаф. Но именно Генрих IV – это лучшая, конечно, работа. И мне повезло на этот раз, как, в общем, довольно часто бывает, потому что привозят они лучших из лучших. И на этот раз Фальстафа играл знаменитый английский актер Энтони Шер. Фигура легендарная в английском театре и вообще в английском искусстве. Он очень разнообразных талантов человек. Он прекрасно рисует. И он замечательный писатель. Он написал несколько романов. Он драматург. Он написал несколько пьес. И, готовясь к этой роли Фальстафа, он написал чрезвычайно интересную книгу, которая называется «Год толстого рыцаря. Дневник Фальстафа». Это дневник постановки, именно той самой постановки, которую я только что посмотрел. И он рассказывал о том, как ставить Фальстафа, как его играть, и что нужно для того, чтобы войти в эту роль. Причем интересно, что какое главное качество, свойство Фальстафа? Конечно, то, что он толстый, но Энтони Шер совершенно не подходит внешне для этой роли, и поэтому ему стоило больших усилий и сыграть. И он совершенно фантастически играл Фальстафа, выделяясь из этой блестящей плеяды актеров, даже он. И знаете, что мне пришло в голову? Теперь я понимаю, почему мне так нравятся английские сериалы. Нету в Англии актера, который не начинал бы с того, чтобы он так или иначе в школе, в армии, где угодно не играл Шекспира. Вот почему английские актеры лучшие в мире. Потому что они вот 400 лет они так и играют Шекспира. И они все прошли через эту школу. И интересно, что ведь в Англии театр играет такую же роль, как в Италии опера. Это массовое искусство. Это как футбол. Это не то, что это элитарное искусство. Меня поразило, что уже в шекспировские времена какой-то корабль попал в Сьерра-Леон. Моряки на этом корабле показали вождю местного племени Гамлета. Вы представляете себе, да?
Реакцию.
А вы представьте себе, какое-то массовое искусство было, если все моряки могли играть Гамлета. И, конечно, Энтони Шер, который вообще-то, у него и биография совершенно сумасшедшая, это литовский еврей, который оказался в Южной Африке. Он родился в Кейптауне. И он гомосексуалист, еврей, белый из Южной Африки. Он говорит, у меня трижды меньшинство. Поэтому так трудно ему было преодолеть вообще этот барьер, чтобы попасть в самые вершины английского театра. Но он это сделал, он теперь уже сэр Энтони Шер.
Ну вот скажите, а как, Саша, вы воспринимаете речь Шекспира со сцены? Ведь это все-таки не современный английский, не тот, который мы слышим в Сабвее.
Это мучительный процесс, но он доставляет мне кучу наслаждения. И прежде чем пойти на Шекспира, я к этому готовлюсь. Вот в этот раз 3 месяца я готовился. Я не могу понять каждое слово, я не могу понять даже каждое второе слово, может быть, потому что язык, особенно язык Фальстафа, язык низкий, жаргоны, он очень сложный. И для современного англоязычного зрителя, к которому я не отношусь уж точно, это непростая задача. Но вы знаете, ведь есть же способ подготовиться как следует. Что я сделал, чтобы посмотреть Шекспира на этот раз? Для начала прослушал курс из 24 лекций о том, как понимать Шекспира. После этого я изучил пьесу «Генрих IV», я взял оригинал и читал оригинал вместе с переводом Пастернака. После этого я уже знал, что они будут говорить. Но, кроме всего прочего, эта операция, она открыла для меня еще раз гений Пастернака. Много нападок существует на шекспировские переводы у Пастернака. И сам он говорил, что Лозинский перевел Гамлета гораздо более точно. Но я на стороне Пастернака. Вот смотрите, что он говорил, когда он переводил как раз Генриха IV. Он писал: «Вместе со многими я думаю, что дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводы истинной близости. Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, несвойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности». Знаете, я только сейчас понял, вот впервые, когда я посмотрел на великолепную игру вот этих Королевского шекспировского театра, я понял, в чем главное достоинство Шекспира — в естественности того, что они говорят. Когда это говорят английские актеры, которые знают свое дело, мы понимаем, что это естественный язык. Он не выглядит поэтическим, он не выглядит напыщенным, он выглядит естественным. Этот пятистопный ямб Шекспира, он вполне подходит для английской речи. Как же трудно было найти Пастернаку такой же эквивалент. И он переводил Шекспира не для чтения, а для театра. И он это сделал. Я ведь помню, когда еще мальчиком смотрел Генриха IV в БДТ, в Толстоногого. И как замечательным был этот спектакль. Столько лет прошло, до сих пор его прекрасно помню. И каждая строчка, переведенная Пастернаком, это замечательный плод сотрудничество Шекспира с Пастернаком – это именно симбиоз. Ведь Фальстаф, каждое слово его – это каламбур. Он же постоянно каламбурит, обычно неприлично. Каламбуры перевести невозможно. Что делает Пастернак? Он придумывает свои каламбуры. То есть он соревнуется с Шекспиром. Я думаю, что нам крупно повезло. Вот эта вот кульминация шекспировских торжеств, она по всему миру прошла. И я должен сказать, что американские зрители – чрезвычайно благодарная публика. Знаете почему? Они все время хохотали в зале.
Ну, американцы хохочут на наш российский вкус иногда в самых неподходящих местах.
Моё, ну, значит, они понимали, что говорят, и понимали ситуацию.
Нет, это касается даже и переводов.
Не знаю, я считаю, что и у Достоевского, и у Чехова, ну, в первую очередь, у Шекспира, всегда трагедия сочетается со смехом. И в этом заключается величие драматургии Шекспира. Потому что как только патетика на сцене, тут же появляется что-то смешное. Тут же появляется клоун, тут же появляется шут, тут же появляется Фальстаф. И это совершенно не случайно, потому что шекспировские пьесы, они все включают в себя и автопародию на эту же самую пьесу. И вот Генрих IV, Фальстаф ведь пародирует короля Генриха IV, который разговаривает с своим сыном, будущим Генрихом V. И Фальстаф тоже разговаривает с Генрихом V, с принцем Халом, и он пародирует этот разговор. То есть высокое сочетается с низким.
Как Полоний в Гамлете.
Совершенно верно. И точно так же это построено во всех пьесах Шекспира. Как только он видел, что его заносит высоко, он обязательно снижал тему. Он знал, как делать театр. В конце концов, он был человеком, в первую очередь, театральным. И в этом отношении Шекспировский Королевский театр в Нью-Йорке показал нам Шекспира таким, каким он был 400 лет назад. Вы знаете, это было полное ощущение машины времени. The girls today in society go for classical poetry. So to win their hearts, one must quote with ease Aeschylus and Euripides. But the poet of them all, who will start 'em simply raving, is the poet people call the Bard of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. Just declaim a few lines from Othello, and they'll think you're a hell of a fella. If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what Tony told Cleopatra. If she fights when her clothes you are mussing, what are clothes much ado about nothing? Brush up your Shakespeare, and they'll all kowtow.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Что у вас на книжной полке?
Я предлагаю обсудить сегодня очень любопытную книгу, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Автором этой книги, которая называется «Косой дочь», является Людмила Черная. Эта фамилия, может быть, не сразу скажет, скажем, любителям и знатокам андерграундного искусства, что перед нами мама половины известной пары Комар и Меламида, именно Меламида.
Да, я даже знаю ее немножко, она была у нас в гостях как-то. И мы познакомились, я к ней подошел и сказал, что, говорю, все говорят, что вы мама Меламида, но для меня вы Людмила Черная, которая переводила Ремарка. Ей было это очень приятно, и она написала огромную книгу мемуаров, которая вышла в «Новом литературном обозрении». Меня эта книга очень порадовала. Интересно, у нее в самом начале она объясняет, почему она за это взялась. Она говорит, что, ну, великие трагедии советского времени описали великие писатели. Солженицын, Шаламов – это гений. Но вот быт и простую жизнь простого советского интеллигента, который прошел через все кошмары советской власти, ее как раз не так много описывали, а ведь это необходимая часть истории. Придет когда-нибудь Лев Толстой, ему понадобятся вот все эти наши дневники для того, чтобы узнать, как написать свою новую «Войну и мир».
Это совершенно справедливое наблюдение, и именно вот в такого жанре вот эти воспоминания и выдержаны. Но я тут, у меня есть такое, может быть, ехидное замечание, что это все-таки жизнь не совсем простой интеллигентской семьи. Я, знаете ли, знал интеллигентские семьи попроще. Это все-таки элита, это люди, которые так или иначе участвовали в создании культурной сценности. Они присутствовали на культурной сцене великой державы.
Именно это делает ее книгу особенно интересной, потому что она противостояла советской власти крайне своеобразным образом. Самая интересная глава для меня была про ее работу переводчика. И она пишет о том, что 60-е годы – это золотой век перевода, потому что в это время западную литературу переводили довольно широко, и, в общем, можно было прочитать крупнейших западных писателей.
И добавлю я в скобках, и за это не надо было платить. Авторских. Да, Советский Союз присоединился только в 70-е годы к Международной конвенции по охране авторских прав.
Но благодаря переводчикам, которые блестящие, российская советская школа перевода была блестящая, Людмила Черная блестящий переводчик, благодаря им до нас добралась западная литература, которая для нас в мое время как раз и была настоящей литературой. Я прекрасно помню, 60-е годы – это годы, когда я рос. И я читал все книги, которые переводила Людмила Черная. Это были мои настольные книги. Она переводила Макса Фриша, Дюренмата. Она переводила, конечно же, Ремарка, которого она страстно любила, и говорила о том, что Ремарк создал литературу двух трагедий. Трагедия войны и трагедия изгнания. Но главной любовью ее жизни – это Бёль. и она дружила с Бёлем, она очень много переводила Бёля, и она видела, как Бёль завоевывал Россию. Бёль был в России, может быть, популярнее, чем в Германии. Что характерно для многих западных авторов, потому что все недостатки советской литературы, вся ее ходульность, вымученность, вся ее советская партийная нутро, которое было так омерзительно, все это компенсировала западная литература, которая именно благодаря прекрасным переводчикам и стала нашим настольным чтением. Где бы мы были без нее, где был бы Довлатов без американской прозы, которую он читал в русских переводах? Да и где был бы Бродский без этого, правда? Так что мне кажется, что это такая книга о некотором подвиге литературном.
Ну, там есть драматические моменты, связанные именно с Бёлем, и они, как вы помните, заключаются... Вот это тоже очень любопытно, потому что в книге описывается, в частности, в деталях соперничество вот, в области перевода. И выясняется... Ну, мы могли бы об этом догадаться, наверное, и без мемуаров Чёрной, но на конкретных приводимых ей примерах мы убеждаемся в том, что как это... И всюду страсти роковые, от судеб защиты нет. Даже на таком, ну, сравнительно небольшом, хотя очень, как я совершенно с вами согласен, очень важном участке литературном для Советского Союза, тем более того времени, как переводы, неизбежно должны были столкнуться какие-то самолюбия и какие-то интересы, и, соответственно, возникали разные микропартии, если угодно. Так вот, Чёрная никак не может успокоиться по поводу своих взаимоотношений с супругами Копелевым и Орловой, которые... Копелев, как мы знаем, тоже был известным переводчиком немецкой литературы, человеком, который во многом представил советскому читателю Брехта. И из-за Бёля у них получилась такая вот конкуренция, и они друг друга во всяческих грехах обвиняли.
Но я не вижу в этом ничего удивительного, потому что как только появляется литература, появляются амбиции, появляются сложные отношения, которые очень трудно распутать со стороны. Но Бёль-то нам достался, и слава богу.
Ах, спасите, я сегодня сам не свой. На чудесной тонкой нити я пляшу, едва живой. Жить в плену волшебной клетке, быть под башмаком кокетки, как позор такой снести. Ах, пусти, любовь, пусти. Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedrängt dich so sehr? Mein Herz, was soll das geben? Was bedrängt dich so sehr?
Сегодняшний выпуск наших диалогов на Бродвее имеет отчетливо литературный привкус. Поэтому я предлагаю и завершить его литературой. Недавно в New York Times, где постоянно публикуются такие опросы писателей по поводу самых разных аспектов литературной работы, любопытный материал о литературных дневниках. Какую роль они играют в литературе, какую роль они играют в жизни писателей. В связи с этим я хотел поговорить на эту тему с вами, зная, что вы чрезвычайно любите вообще этот жанр дневников, правда?
Да, но для меня нет ничего лучше и интереснее, чем дневник. Причем самые разные дневники, видите, я широко пользуюсь дневниками в своей работе. Саша, вы же понимаете, что для профессионала всегда самым важным чтением является то чтение, которое помогает ему в его текущей работе. Во всяком случае, так со мной обстоит дело. Может быть, поэтому я все меньше и меньше внимания уделяю жанру художественной литературы или фикшн, как сейчас уже сокращенно принято говорить и в России. И для меня, конечно, нон-фикшн, всякого рода документы, а дневники, как к ним не относиться, а это все-таки документы. Может быть, они не такого рода документы, как там резолюции или что-нибудь в этом роде, но они, это тоже очень важные документы. И из дневников часто можно узнать много захватывающего, гораздо более увлекательного, чем самый увлекательный роман. Вот я, например, считаю, что двухтомник дневников сына Цветаевой и Сергея Эфрона, «Мора Эфрона», это один из самых захватывающих романов воспитания, если угодно. Для меня это как, знаете, «Вертер» Гёте, или как какой-нибудь из романов Гончарова, или что-то в этом роде. То есть воспитание молодой души, причем это беспрецедентный документ. Каждый раз, когда я его беру, я не могу оторваться. Во-первых, мне чрезвычайно симпатична личность автора, юноши, который родился на Западе, блестяще знающего, ну, как родной французский язык, что очень интересно, левых убеждений. И вот он попадает в Советский Союз. В Советском Союзе его ровесникам в голову бы не пришло вот так записывать обстоятельства своей жизни и то, что он видит, и свои наблюдения, с такой открытостью, с такой непосредственностью, как это делал Мур Эфрон. Это, во-первых, и, конечно же, за этим видна грандиозная личность. То, что он погиб, Мур, это, я считаю, большая потеря для литературы. Причем я даже не знаю, для какой. Может быть, для французской, может, он писал бы по-французски, а может быть, для русской, потому что в этом дневнике французский перемежается, основной текст все-таки русский. И следить за его реакциями, за его мыслями, за его метаниями, за его сомнениями необычайно интересно.
Но это дневник свидетельства. А дневник писателя – совсем другое дело.
Но это перед нами будущий писатель.
Да, ну будущий. А дневник писателя, которого мы хорошо знаем, а ведь все писатели вели дневники, например, дневник Кафки. Это крайне интересное чтение. Но как по-вашему, это черновик будущих произведений или его изнанка?
Это может быть двоякое чтение, вот если говорить. Это всегда некое свидетельство о стиле автора, потому что писатель ведет свой дневник в том стиле, в котором он пишет и свою художественную прозу. Во всяком случае, такое мое впечатление, таков мой опыт. Посмотрите на дневниковые записи Пушкина. Это типичная пушкинская проза. Но также, конечно же, он может высказывать в дневнике такого рода мысли и соображения, которые ему в голову не придет вставлять в свою прозу. Для меня примером такого дневника являются дневники Юрия Нагибина. Проза Юрия Нагибина – это один жанр. А дневники Юрия Нагибина нарисуют совершенно другую фигуру, очень желчную, очень злобную, наблюдательную, с замечательным, очень легко воспринимаемым стилем, увлекательно написанной. Но фигура Нагибина человека, которая возникает со страницы его дневника, резко контрастирует с обликом автора, в кавычках, его художественной прозы. Так мне кажется.
В этих дневниках много странного, но это потому, что я уже, наверное, забыл обстоятельства того времени. Ну, например, одна из самых трагических историй, которую он там рассказывает, это на многих страницах идет такая большая жизненная драма, связанная с тем, что его не хотят пустить на Олимпиаду в Мексику. Вот не выпускают, а должны выпустить. Это продолжается, это тянется. Это вот страшная, нудная история. Это напоминает мне, знаете что, прозу Трифонова. Вот эта советская жизнь, пустят или не пустят? Как это было важно и как это было сложно?
Я тут с вами как бы и согласен, и не согласен. Во-первых, я, конечно, не согласен, и я знаю, что у нас с вами серьезное расхождение в оценке творчества Трифонова. Но это, как говорится, не тема для другого разговора. Но что касается Нагибина, да, это одна из главных тем его дневников. Пустят или не пустят. Но ведь это также одна из главных тем мемуаров Плесецкой.
Пусть да, это часть советской жизни, это, конечно.
И я отлично...
Я бы сказал, что это та же трагедия, что и в жизни Пушкина. Пустят да, или не пустят да, за границу.
Я всегда говорил, кто наш первый невыездной? Пушкин. И это было для него трагедией. Но это было гораздо еще большей трагедией для людей, живших вот в конце 40-х, 50-е, в 60-е годы, когда вдруг их переставали пускать. Потому что это было не только отказ запрещения увидеть мир, чего они страстно желали, но это также был еще серьезный удар по их благосостоянию, не забывайте. Пушкину не надо было бы выезжать во Францию, чтобы оттуда привозить шерсть.
Да.
А все окружающие, скажем, меня музыканты на этом жили.
Да, я даже помню циркачей, которые ездили за границу и привозили с собой какие-то вещи, которые можно было продать. Но в числе прочего они привезли с собой и Солженицына. А как они привезли? Они положили в клетку к тигру. И таким образом Солженицын вернулся в Россию вместе с
тигром. Под охраной тигра.
Да. Соломон, а вы ведете дневник?
Я не веду дневник в том общепринятом значении этого слова. Я не веду развернутого лирического дневника. Знаете, я приобретаю в магазине пищебумажном каждый год стандартный вот календарь. И там ведь месяц поделен на квадратики. Значит, вот каждый вечер, без исключения, я на сон грядущий заполняю вот такой вот квадратик. Сколько в него умещается? Разумеется, в него никакие лирические излияния поместиться не могут. Но я вам должен сказать, что, скажем, в Советском Союзе я, конечно, не вел никакого дневника. Ну, во-первых, я, честно скажу, не испытывал потребности. Я об этом не задумывался. Во-вторых, я точно теперь знаю, что если бы я такой дневник вел, то, наверное, мне пришлось бы его оставить в Советском Союзе. Но на Западе я вот вел такого рода дневничок с первого дня своего выезда. И сначала там были только какие-то записаны там встречи, даты, так сказать, часы и так далее. А потом я постепенно стал немножко это расширять, и там включены какие-то оценки было, и людей, и событий. В общем, короче, как прошел день. И без этого, я должен вам сказать, я не могу заснуть.
Ну, так это большая находка для архивиста будет.
Я все сожгу, дорогой мой Саша.
Все так обещают, а потом каким-то образом дневники сохраняются. Надеюсь, и ваш сохранится.
А как вы, Саша, ведете свой дневник?
Вы знаете, у меня была такая история. Я, когда компьютеры появились, я стал вести дневник, назвал «Маргиналия», и стал писать. Но это был, в общем, еще и черновик. Ну и, конечно, записывал разговоры, смешное что-то. И с Борисом Михайловичем Парамоновым мы часто беседуем, мы часто переругиваемся, издеваемся друг над другом. И я часто его всякие ловкие словечки вписывал туда и рассказал об этом Парамонову. Парамонов сказал, так это же для вечности останется. Я говорю, ну, знаешь, если ты хочешь остаться в вечности, то надо платить. За каждую фразу, за каждое поминание надо платить, чтобы остаться в вечности. Таким образом, мы потешались довольно долго, до 2000 года, когда у меня сгорел компьютер, и погибли все мои маргинали. И все эти записи, они исчезли. И с тех пор я перестал вести дневник, по одной простой причине. Я вдруг понял, что мне дневник не нужен. Если я что-то забыл, то это не стоило того, чтобы помнить. И я полагаюсь на свою память в том смысле, что память сохраняет только то, что ей нужно. Она лучше меня знает, что ей нужно. Она сохраняет все смешное и острое. Вот и хорошо. Я только что написал книгу мемуаров, 450 страниц, без всяких дневников. И оказалось, что все смешное, что было в моей жизни, я и так помню. Thoughts could tell, just like an old time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.